Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Очень рад, что вы решили сегодня посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения», которая создается Гомельским Свято-Никольским мужским монастырем. Меня зовут Александр Елопов, я нахожусь в библиотеке Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля и веду беседу с гостем нашей программы, протоиереем Максимом Каливатовым. Здравствуйте, отец Максим!
Здравствуйте, Александр Петрович! Здравствуйте, все наши дорогие телезрители.
Отец Максим, напомните, пожалуйста, в каком гомельском храме вы служите?
Я служу в храме, в приходе храма великомученика Георгия Победоносца в городе Гомеле.
Но вы не только являетесь приходским священником, вы являетесь преподавателем библейско-богословских курсов Гомельской епархии, и на этих курсах вы преподаете предмет под названием
Пятокнижие Моисеева, да. Часть Ветхого Завета – Пятокнижие Моисеева.
Ну, мы этим, собственно, занимаемся. То есть вы являетесь специалистом по Ветхому Завету, который включает в себя не только Пятикнижие Моисеева, включает и другие библейские книги. И об одной из этих книг я хотел с вами сегодня поговорить. Это та книга, которую, как я надеюсь, все-таки прочитает хоть кто-нибудь надо мною, когда я умру, буду лежать в гробу. Посвященные уже догадались, а непосвященным потороплюсь сказать, что речь сегодня пойдет о книге «Псалтирь», ветхозаветная книга «Псалтирь». Отец Максим, есть хороший повод поговорить сегодня об этой книге, не только потому, что я собираюсь скоро умирать, скорее я собираюсь долго жить, но у нас на календаре 2017 год – это Рождество Христово. У нас в Беларуси это год юбилейный. Это год не только, когда мы вспоминаем столетие русской революции 1917 года, но в этом году беларусы вспоминают 500-летие начала книгоиздательского дела в Беларуси. 500 лет назад, в августе 1517 года, в Праге, уроженец Полоцка Франциск Скорина издал свою первую книгу. Этой книгой оказалась ветхозаветная книга «Псалтырь». Затем он издал и другие библейские книги, общим количеством больше 20. Но вот интересно, что все-таки свою книгоиздательскую деятельность Франциск Скорина начал с книги «Псалтырь». Тем самым он как будто подчеркнул лишний раз, какое большое значение эта ветхозаветная книга имеет для нас, христиан. А вот как вы бы объяснили, в чем заключается ценность этой ветхозаветной книги? Ведь, казалось бы, для нас, христиан, на первом месте должен стоять Новый Завет. Но почему вот из ветхозаветных книг христиане с давних пор для себя выделили, сделали излюбленным чтением именно «Псалтирь»?
Если вы помните, Александр Петрович, особенно в 90-е годы, очень часто можно было встретить издание книг Нового Завета, тоненькое, и в нем обязательно к нему прилагалась книга «Псалтырь». Даже вот протестанты издавали очень часто в 90-е годы, очень много этих изданий. Именно добавлялась книга «Псалтырь». Потому что книга «Псалтырь», она, во-первых, целиком вошла в богослужение Православной Церкви. Самые древние молитвословия, самые первые молитвы, с которыми обращались к Богу иудеи, евреи, богоизбранный народ, это были именно псалтырь. То есть созданные поэтические псалмы, когда они исполняли их под аккомпанемент музыкальных инструментов, они потом были собраны в единую книгу, книгу «Псалтырь». И вот эти молитвословия, они плавно перешли в христианскую церковь и были восприняты всеми. И это была настольная книга, та, которая вот в древности, после принятия христианства на Руси, та книга, которую, с которой ребенок знакомился с детства, та книга, под которой его учили читать, и она с ним была всегда. То есть эти книги брали с собой в путешествие, эти книги читали дома, на праздниках, эти книги читали, когда эту книгу «Псалтырь» имеется в виду, псалмы читали, когда отправляли кого-то из родных в вечность. Она была всегда с человеком от фактически от рождения до гробовой доски. Поэтому замечательнейшее молитвословие, замечательнейшая поэзия Ветхого Завета.
нас смотрят и слушают люди, которые имеют разную степень усерковленности, которые по-разному относятся к Священному Писанию. Кто-то читал, кто-то не читал, кто-то знает, кто-то не знает. Вот для тех, кто не знает, скажите, что означает само слово «псалтирь»?
Ну, само слово «псалтирь» – это греческое, «псалтирион». А псалмы, то есть хваление, вообще это греческий перевод слова, еврейского слова «тигилим» или «софер тигилим» – «книга хвалений». И там, ну, там собраны не только псалмы хвалебные, там есть и псалмы покаянные, там и есть и псалмы молитвенные, просительные. То есть это и, ну, самая актуальность псалтири в чем? Что человек, когда начинает читать эту псалтирь, он погружается, эти слова становятся его личными словами. То есть и действительно человек словами, составленными много веков назад, он все равно, они настолько сродняются вместе с человеком, что человек общается с Богом, и ему это кажется, что это его слова, исходящие из его сердца.
Особенно если учесть тот факт, что большинство псалмов действительно вот произносится от первого лица.
Да.
Вот. То есть человек действительно оказывается в положении псалмопевца, и его состояние становится собственными состояниями человека, или вернее, он узнает в словах псалмов свои собственные состояния. Состояние. Вот широкий диапазон тех переживаний, которые испытывает верующий человек.
Да.
Знаете, в этой связи я бы даже посоветовал тем атеистам, которые вот искренне, на самом деле, не на словах, а искренне хотят разобраться в том, что же там происходит в душе верующего человека, что у них там в голове перемыкает, что они в Бога веруют. Вот я бы советовал атеистам прочитать, перечитать псалтирь, задуматься над этими строками, потому что псалтирь действительно является, ну, как будто даже зеркалом для верующей души.
Оно является средоточием, в общем-то, такой квинтэссенцией всей мудрости, которая содержится во всем Священном Писании. Поэтому недаром ведь около 50 раз псалтирь напрямую цитируется Новым Заветом. Да. Сам Господь Иисус Христос, он же в Евангелии от Луки, по-моему, там 24 глава, 44 стих, он говорит о том, что все, что изложено о мне в законе, пророках и Писании. И Писание вот это и есть как раз, в том числе и книга псалмов, которая содержит в том числе мессианские псалмы, которые непосредственно говорят о Господе Иисусе Христе.
Да, о его страданиях, о его смерти на Голгофе. Поразительно, что вот эти вот строки, в которых, ну, почти с фотографической точностью описывается распятие Господа Иисуса Христа.
21-й псалом.
Да, вот эти строки были составлены за много веков, за тысячу лет до событий, происшедших на Голгофе.
Причем практически идентично, да. «Боже, Боже мой, вскую меня оставил еси». Идентично. Ту же фразу произносит Господь Иисус Христос на кресте.
Мы говорили о том, что псалтырь – это собрание молитв, молитв и восхваляющих Бога, молитв и покаянных, молитв просительных. И знаете, вот я еще о чем подумал. Находятся люди, их довольно много, которые порой свое нехождение в храм объясняют тем, что, ну, Бог же у меня в душе. Бог у меня в душе, поэтому зачем ходить в храм, если Бог и так меня слышит, если и так про него думаю? Вот я бы таким людям, не знаю, согласитесь вы или нет, я опять же посоветовал бы прочитать псалтирь и вот так вот сесть и внимательно читать. И вот если такой человек все-таки почувствует скуку, раздражение, усталость, то, на мой взгляд, это будет верным признаком того, что слова человека «Бог у меня в душе», ну, являются, мягко говоря, преувеличением, потому что псалмы, они составлены, они изначально произносились людьми, для которых близость с Богом была нормой их жизни, которые жаждали быть с Богом. И если вот эта вот жажда кого-то начинает утомлять, кому-то кажется неинтересным, ну, это показатель того, что с верой что-то еще с нашей не в порядке.
Как в одном из псалмов говорится, как лань желает на источнике воды, так и моя душа желает к тебе, Боже. Ну, а душа, да, по природе христианка. Ну, про веру в душе, знаете, я вот всегда очень часто привожу такой пример на собеседованиях с крестными родителями. Ведь это очень удобно говорить, что Бог мне в душе. Бог, там Бог, который не заставляет тебя меняться. Бог, который, с которым не нужно дружить, ведь Бог видит в нас друзей. Он же сказал в Евангелии открытым текстом: «Я не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин, я называю вас друзьями, потому что открыл вам все, что знаю от Отца». То есть Бог хочет быть нам другом, и мы должны быть ему друзьями. Ну, естественно, ведь что такое вера в Бога? Сказать «я верю в Бога» — это, наверное, все равно, что сказать, что «я тебя люблю», «я люблю Бога». А ведь любовь — это, наши все телезрители хорошо знают, каждый здравый человек понимает, что любовь — это не просто слово. Любовь — это поступок. Любовь — это поступок. И поэтому вот я привожу такой пример тем, кто говорит, что Бог у меня в душе. Потому что вот в социальных сетях однажды в «Одноклассниках» было такое утверждение: «Бабушка мне говорила, чтобы быть христианином, мне не нужно ходить в храм, мне не нужно читать молитвы, мне не нужно исповедоваться и причащаться. Главное, чтобы Бог был в душе». Угу. Вот такая фраза. И что она не нова, но что меня поразило? Поразило количество одобривших эту фразу, там, поставивших класс. Там было свыше 450 тысяч. Угу. То есть очень, это очень удобно. Так вот, пример-то какой я привожу? Я говорю: посмотрите, вот, например, милая девушка или женщина, у вас есть муж, и у вас день рождения. И муж вас не поздравляет. Целый день.
Вас любит.
Целый день не поздравляет и не высказывает вам никаких комплиментов. Да, и вы потом ему уже намекаете к вечеру: дорогой, ведь у меня же день рождения. А он вам возьмет и скажет: ты знаешь, дорогая, ты у меня всегда в душе. И подарка я тебе дарить не собираюсь. Ну, понятно, что это...
И посуду мою
собираю. Понятно, что никакой любви... В любви она засомневается. Поэтому точно так же и здесь. Бог у меня в душе. А как он туда попал? Задается следующий вопрос. Как он туда попал? Человек-христианин, он скажет: так я же с ним соединяюсь. Я соединяюсь в таинстве Евхаристии, в таинстве причащения, принимаю самого Христа. Вот, он во мне живет. А как он попал? Человек, очень удобный Бог, который сидит себе в карманчике, не заставляет меня меняться. А когда мне надо, я его, безусловно, извлеку. И скажу, что вот поставлю свечку, и напишу записочку, и скажу: Господи, помогай.
Видите, уважаемые зрители, и слышите, уважаемые слушатели, какие интересные мысли могут прийти в голову, если псалтырь, если любую книгу ты не просто читаешь, но ты задумываешься над тем, что ты читаешь, ты не просто смотришь книгу, вот, ты пытаешься постичь мысль, заключенную в строчках этой книги. Отец Максим, а вот скажите, безусловно, псалтырь вы перечитывали неоднократно. Особенно, если вспомнить, что в наших православных храмах, а вы приходской священник, в наших православных храмах в течение недели вся псалтырь
прочитывается
полностью.
А в Великом посту даже дважды за неделю.
Да. А есть ли у вас любимые псалмы, вот, которые чаще хочется перечитывать, что называется, не по службе, а для души, вот, которые теплее всего на душу ложатся?
Ну, вы знаете, такое, наверное, из предания такого православного. Многие какие-то православные священнослужители советовали читать это правило, я очень люблю. 26-й псалом, 50-й и 90-й. Ведь молиться можно не только дома, а по пути в храм где-то идешь, и замечательно. Вообще, любимая моя фраза, она в 142-м псалме есть, он читается во время шестопсалмии, это 142-й псалом. Вот мне, я всегда, когда слышу, она у меня самая любимая. «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как тебе взяк душу мою». То есть «Скажи мне, Господи, путь», сейчас мы можем. Вообще хорошо, знаете, если мы говорим о псалмах, для того, чтобы человеку сложно иногда воспринимать на слух церковнославянский язык. И вот он, чтение псалтирии, он иногда может начать по-церковнославянски читать, и у него вся его охота, она может быстро закончиться, потому что он столкнется с какими-то непонятными словами. А вот есть замечательные переводы на русский язык. И вот из переводов на русский язык мне очень нравится, я бы хотел посоветовать нашим многоуважаемым телезрителям, которые смотрят нашу передачу, замечательный псалтырь царя и пророка Давида, изданный православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Она издана, с одной стороны, по-церковнославянски, со второй стороны идет русский замечательный перевод. Причем перевод замечательно адаптированный к такому стилю к стилю чтения церковнославянских слов. То есть он такой вот, поработали это Бирюковы, они уже упокоились, к сожалению, тут написано, да, вот филологи. И вот они целых 10 лет они трудились над этим переводом. Ну, замечательный перевод, можно по-церковно-славянски прочитать, сразу по-русски посмотреть. А для начала можно даже просто по-русски читать. И все так вот, 142-й псалом, вот в котором процитируют, это вот очень хорошее.
Пока вы ищете, отец Максим, хочу процитировать строки, которые я часто вспоминаю. Это строки 8-го псалма. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя, когда, взирая на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его». Я эти строки перечитываю и вот испытываю удивление, благовение и такую тихую радость. Вот я эти строки перечитываю иногда, когда вот приходят грустные мысли насчет того, что то ли я неудачник, то ли я такой вот грешник окончательный, в очередной раз что-то у меня не получилось, ну, слаб я, что делать, но, Господи, действительно, что есть человек вот такой, как я, что Ты помнишь его? Что есть человек такой, как я, что Ты не погнушался стать одним из нас, таким, как я, для того, чтобы нас спасти? Вот эти слова для меня звучат очень воодушевляюще и ободряюще.
Вот это от вас лекарство от уныния, да? Вот, так вот те слова. «Укажи мне, Господи, путь, каким следовать» по-русски. «Укажи мне, Господи, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою». Потому что всегда приходится каждый день принимать те или иные решения какие-то. Не всегда там, скажем, да, в глобальном смысле судьбоносные, но те или иные решения. Вот очень хочется, Господи, укажи мне, Господи, путь, чтобы все-таки к Тебе, этот путь меня привел к Тебе.
Отец Максим, ну вот я хочу процитировать еще один псалом. Вот такие слова, довольно драматические. «Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкиды женщины, прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежий обгоревший отразнесет вихрь, возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек, подлинно есть плод праведника, и так есть Бог, судящий на земле». Я цитирую эти строки и вспоминаю тот совет и предостережение, которое содержится в нашей святоотеческой литературе, которое можно найти, например, в трудах святителя Иоанна Златоуста, предостережение против того, чтобы в молитвах желать кому-то зло, чтобы через молитву изливать свою ненависть или мстительность. Вот нет ли здесь противоречия? Псалтирь ведь для нас является, если угодно, учебником, образцом молитвы, основой молитвенной жизни нашей церкви.
Дело в том, что надо же понимать время написания. Мы с вами, безусловно, христиане, и закон любви для нас – это доминанта нашей христианской жизни. Возлюби Господа, возлюби ближнего и прощай. согрешающими врагам твоим до 70 раз по 70, ну, то есть постоянно фактически. А книга псалмов, вы правильно сказали в начале нашей передачи, она очень личная иногда, то есть псалмы составлялись непосредственно исходя из событий, с которыми сталкивался человек в своей жизни. Этот псалом, который вы процитировали, это псалом Давида, который он написал в то время, когда он был гоним Саулом, и царь Саул, который правил Израилем, и военачальниками, которых Саул послал для того, чтобы умертвить Давида. И понятно, ну, менталитет ветхозаветного человека, там, где око за око, зуб за зуб, он, естественно, ну, это, наверное, вот такая, такой вот восточный менталитет, который склонен он до сих пор, там, да, какие-то сказки смотришь, там обращение к царям, или читаешь какую-то древнюю литературу, обращение к царям, оно очень такое эпичное и изобилует какими-то разными образами, да. Но здесь тоже точно так же царь Давид как раз всяких образах, таких свойственных ему, наверное, да, он просит, чтобы Господь его защитил и отомстил за него, потому что он чувствует свою правоту. И вот, а вообще, ведь в духовном плане толкования есть буквальное понимание, есть аллегорическое толкование. Так вот, все вот эти проклятия, которые высказаны против врагов царем Давидом, они в духовном плане толкуются как проклятие дьяволу, который искушает человека и как лев рыкающий постоянно ходит, ища кого погубить. Вот и все. Просто в духовном плане. Не надо понимать все буквально в данном случае.
Нельзя ли было еще сказать, что вот этот псалом, а строки подобные этим, они встречаются и в других псалмах, что вот они являются свидетельством очень важного изменения в духовной жизни человечества, изменения, которое зафиксировал этот псалом, изменения, которое производит Бог, когда люди отучаются от того, чтобы мстить самим, уповая на правосудие Божие, призывая самого Бога свидетели, перелагая тот суд, который до поры до времени люди сами порой кроваво и жестоко твои над другими людьми, передавая этот суд судье справедливому, судье, который насквозь видит людей, который видит открытые отверстия человеческие сердца.
Да, здесь, ну, это уже такая достаточно высокая степень духовного развития. Вообще, да, этому надо учиться. Не мстить, не приумножать зло на земле местью, а возлагать свое упование на Бога. Да, это, конечно, очень замечательно.
Отец Максим, я бы хотел в конце нашей сегодняшней беседы обратиться, наверное, это прозвучит для кого-то странно, но к самым первым словам псалтири, к первому псалму, знаменитые слова, мне хотелось бы, чтобы эти слова сегодня прозвучали сегодня даже как напутствие для тех, кто смотрел программу «Ключ разумения», кто слушал программу «Ключ разумения», надеюсь, внимательно и доброжелательно слушал. Возможно, эти слова и были написаны по очень конкретному поводу, но совет, который в них содержится, он, на мой взгляд, имеет универсальное значение. Я надеюсь, вы прокомментируете эти слова, отец Максим. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот скажите, отец Максим, как правильно понять эти строки и как правильно последовать этому совету? Не ходить на совет нечестивых, не сидеть в собрании развратителей. Что это за совет нечестивых, куда лучше не ходить и блаженному мужу, и блаженной жене?
Этот псалом, он... Им открывается книга Псалтирь, это первый псалом. И в этом псалме звучит контраст добра и зла. Звучит контраст праведных и грешных. И в этом псалме устанавливается критерий нравственности человека, критерий его верность божественному закону. И вообще этот псалом, он понимается святыми отцами как такая метафора с одной стороны, свидетельство о внутренней жизни человека, с другой стороны, это пророчество о Господе Иисусе Христе. Так вот, совет нечестивых – это возникающее в сердце сомнение, неверие, недоверие Богу. Путь – это жизнь, которая все время движется и неизбежно движется к своему концу, потому что вектор нашей жизни – это все-таки вечность. Вот там сидел – это такое неподвижное состояние, коснение человека в грехе, во зле. Да, вот. Так вот, губители – это те, кто свои пороки постоянно стремится передать кому-то. Еще. Так вот, вот как раз это если говорить о внутренней жизни человека, а вот о Господе Иисусе Христе, так вот нечестивые, грешники и губители – это те книжники и фарисеи, которые стремились погубить Господа Иисуса Христа, которые восставали на Него. А источники вот, на которые мы должны стремиться, это Божественное Писание, которое проповедует Господа Иисуса Христа, а дерево – сам Господь Иисус Христос.
Спасибо, отец Максим. Спасибо. Век живи, век учись. Интересно вас было послушать. Надеюсь, интересно было вас послушать не только мне, но и тем, кто сегодня впустил свою жизнь, впустил свои квартиры, открыл на экране православную программу «Ключ разумения». Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы провели сегодня с нами время. Мы с вами прощаемся. До свидания.